Давайте немного постоим для молитвы. Все эти последние собрания всегда возвращают меня к действительности. Так или иначе, когда мы встречаемся друг с другом и начинаем знакомиться, ну, и просто начинаем общаться, потом наступает время, и надо отправляться куда-то еще. От этого мне всегда немного грустно. Но думая о том, что нас ждет впереди, я ожидаю того дня, когда мы соберемся все вместе и будем находиться в таком месте, где мы никогда, никогда больше не расстанемся, вероятно, если Иисус не придет до того, как мы снова встретимся на земле. Мне хотелось бы знать, кто желал бы быть вспомянутым перед Богом в этот день, когда мы поднимем свои руки в молитве. Господь благословит вас. Давайте склоним голову на минуту. Всемогущий Бог, Творец небес и земли, и Автор вечной жизни, и Даятель всякого доброго дара. Мы приходим, осененные Твоей милостью посредством молитвы через имя Иисуса, Твоего Сына, чтобы выразить Тебе свою благодарность за это сильное собрание в Талсе. За то, какое это имело для нас значение, за место в нашем сердце, что мы никогда не забудем об этих прекрасных людях. Все же, Твой Святой Дух в них, какое это было общение, небольшое прикосновение небес в нашей жизни, переживание, которое мы никогда не забудем. Мы молим, Отец, чтобы Твой Дух всегда пребывал в этих людях. Пусть от сущности этого небольшого собрания пробуждение вспыхнет в каждой церкви по всей этой местности. Пусть свершатся великие знамения и чудеса. Мы молим, Господь, чтобы Ты даровал эти вещи. Сегодня здесь на столе лежат платочки и небольшие куски ткани, которые направятся к больным и немощным. Всемогущий Бог, я молю Тебя во имя Иисуса, чтобы те, кто к ним прикоснется, больные, могли исцелиться. Это не только моя собственная молитва, Отец, но молитва этой большой аудитории, полной христиан в этот день. Мы выражаем это единогласно ради тех, кто нуждается. Господь, мы молим, чтобы Ты благословил нас в дальнейших занятиях этого дня. Мы молим за церкви сегодня вечером. Пусть там просто будет слава и радость, невыразимая в каждой церкви. Даруй нам сильное излияние Твоего присутствия в этот день. Пусть Святой Дух проникнет в Слово, и пусть Слово станет в нашей плоти и обитает здесь с нами в этот день, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться.
To each and every minister, to all of the workers,
для каждого служителя, всех тружеников, сторожа и дежурных и всех, от меня лично и моей команды, брата Давида, брата Роя, Билли Поля, Лоис, брата Фреда Сотмана, брата Джима Магуира, брата Джина и Лео, мы все хотим поблагодарить вас за вашу доброту и за то, что вы значили для нас на этом собрании. Вы, несомненно, были просто замечательны. Столько уважения и любви мы накопили в своих сердцах благодаря вам. Это никогда не сотрется. Это неизгладимо. И мы верим, что Бог воздаст вам чрезмерно, изобильно, свыше всего того, о чем вы могли даже подумать или попросить. Пусть Бог дарует это вам по огромнейшему богатству благодати Своего Сына, Иисуса Христа. Брат Томми Осборн, он здесь на собрании. Да пребудет Господь Бог с братом Томми. Брат Орел отправился днем, и я думаю, что он потянул связку или что-то на ноге, и как только служение закончится, я поеду к нему, чтобы помолиться за него. И теперь всем сотрудникам брата Робертса и всем сотрудникам брата Томми и церквам и всем, да пребудет с вами Бог, это моя молитва. Вы навсегда останетесь в моем сердце благодаря этому времени. И до тех пор, пока будет стоять Талса, столько пусть в ней продолжается труд Божий. Это наша молитва. И мы надеемся когда-нибудь встретиться с вами еще. И если мы сможем когда-либо быть вам полезными, каким-либо образом, я бывало утверждал, ни темная ночь, ни сильный дождь не помешает нам сделать для вас все, что в наших силах, чтобы сделать вашу жизнь более спокойной и благословенной. Если мы можем чем-то вам помочь, просто сообщите нам. Просто позвоните нам в Джефферсонвилл, Индиана, Батлер 21519, или просто позвоните мне в Джефферсонвилл. Мы можем вам прислать молитвенный лоскуток, помолиться за вас, просто что-либо, что мы можем сделать. Мы являемся вашими слугами в Господе. Так вот, немного грустно подходить к завершению такого служения, когда провел такое замечательное время, но когда-то нам надо уходить, так или иначе. Зная, что на другой стороне реки однажды, когда жизнь закончится, и я буду сидеть за тем большим столом, он протянется через все небо, брачная вечеря, и мы будем смотреть через стол друг на друга, мы будем вспоминать эти времена в Окленде. Несомненно, что слезинка покатится вниз по щеке от радости, и царь во всей своей красоте выйдет в своем прекрасном, белоснежном одеянии, отрет слезы с наших глаз и скажет: «Не плачь больше, все теперь позади, войди в радость Господа, которая была приготовлена для тебя от основания мира. Вот ради какого часа я живу». Я смотрю туда на служителей, которые сотрудничают здесь, и вижу, что многие старше меня, вероятно, стояли там на улице с гитарой и тамбуридом, прокладывали путь, укладывая булыжники и разглаживая неровности, чтобы это служение, которое Господь мне вручил, могло гладко двигаться по дороге. Дорогие мои братья, я чувствую себя незначительным, чтобы мне стоять здесь, а вы там. Это верно. Вся честь, которая может быть оказана, это вам. Пусть Бог всегда благословляет вас обильно. В тот день, когда будут вручаться награды, я надеюсь присутствовать, когда я увижу вас, увенчанными в Его славе. Несколько минут назад я разговаривал там сзади с одним служителем. Его зовут брат Нафан, он сказал. Он трудится среди евреев. И он сказал: «Брат Бранхам, в первый вечер, когда вы были здесь, он со своей женой, она была больна, и сказал: «Вы вызывали на собрание и сказали мне, кто я такой, и о моей жене, и ее заболевании». Сказал: «Она поправляется с тех пор, с ней все хорошо, и так много замечательных писем и свидетельств». Теперь, может быть, вы не положили сюда свой платочек. Если мы сможем вам помочь каким-либо образом, прислать вам лоскуток, вот, там будет небольшое письмо. У нас есть молитвенный список, который направляется по всему миру. Люди встают на протяжении всей ночи и ведем этот молитвенный список. По восточному стандартному времени мы молимся в 9 часов утра, в 12 часов и в 3 часа. Это время приношения жертвы по старому еврейскому завету. И мы молимся потому. И люди по всему миру встают в разное время в огромной молитвенной цепи, чтобы нам всем молиться вместе друг за друга. Поэтому я уверен, что Бог услышит молитву. Произошли совершенно удивительные вещи, которые Он совершил, и мы хотим поместить вас в наш молитвенный список, чтобы молились с нами в те часы. И теперь, без сомнения, что довольно скоро я опять отправляюсь за границу, если будет воля Господа. Мы накопили здесь небольшие средства, и, кстати, Господь позволил мне это сказать, чтобы мне не забыть. Они собрали два раза добровольные пожертвования. Я думаю, для меня. Вы знаете, как высоко я ценю это. Так вот, ни один цент не пойдет лично для меня. Это идет в церковный фонд для заграничных миссий, понимаете? И мы сделали
делаем, что только можем, чтобы проследить за тем, что те деньги пойдут к тем людям, которые не могут услышать Евангелие, не могут приехать, и мы будем стараться изо всех сил. Да благословит вас обильно Бог. Это моя искренняя молитва. И теперь, если вам нужны эти молитвенные лоскутки, просто напишите мне, и просто почтовый ящик 325 или просто Джефферсонвилл, Индиана, оно придет ко мне. И если вы хотите держать его в своей Библии, положите его в Деяния 19. И очень многие люди мне рассказывали. Одна дама говорила, я думаю, ее сын был сбит машиной, и он истекал кровью из-за порезов стеклом. И тогда она побежала очень быстро и взяла эту ленту. Она была, жила в сельской местности, и положила ленточку на парня, и кровь тут же остановилась. И многие вещи подобного рода. Одна женщина в Германии, парализована. Там говорится, что вам надо делать. Собрать ваших соседей-христиан, когда эти лоскутки возлагаются на вас поверх сердца. И она сказала, после того, как все совершилось именно так, как было, она была парализована несколько лет. И сказала, когда она все это исполнила, она сказала, «Сатана, теперь тебе уже не осталось места ни на что. Выйди из меня». Поднялась с кресла и ушла. Вот так просто, понимаете? Так что, если вы пожелаете его, платить за это не надо, бесплатно. Просто пришлите, и мы тут же вышлем его прямо вам по почте. Так вот, вы получите отпечатанный на ротаторе листок с наставлением, как нужно это делать. Но помните, я молился сам лично над тем лоскутком, который будет вам выслан. Если бы мой ребенок был болен, моя жена или мой отец и мать, и у меня была бы уверенность в чьей-либо молитве, то мне не хотелось бы, чтобы это была молитва секретаря. Мне хотелось бы, чтобы это они помолились над ним. И с другими поступайте так, как хотите, чтобы с вами поступали. Золотое правило. Итак, мы несомненно будем рады помочь вам любым возможным нам способом. Да благословит вас теперь Бог. И все, что было сделано настолько мило и приятно, и мы просто очень высоко это ценим. Теперь, когда я за границей, всегда трудно, потому что колдуны и чародеи, они не боятся тебя атаковать. Вот, совсем недавно, в одном месте, там было примерно 15 колдунов на каждой стороне, произносили заклинания и сказали, что они вызовут ураган, и он снесет меня. И верите или нет, ураган начался, около 30 тысяч человек, и сооружение раскачивалось очень сильно. Брат Арганбарайт из христиан-бизнесменов, вы, братья, знаете его, он сидел за мной, он сказал, «Брат Бранхам, я сказал, только сидите спокойно. Меня сюда прислал Святой Дух. Вот почему я не отправляюсь никуда, пока Он не направит меня прежде. Тогда я знаю, что я могу приходить во имя Господа». Видите, я сказал, «Он прислал меня сюда». Они построили огромное помещение, просто где они сделали типа каркаса из балок и сверху натянули брезент. И то сооружение просто вздымалось вверх-вниз, прямо в... Примерно в 2 часа дня было совершенно ясное небо, и через 30 минут налетел тот ураган. И я просто остановился, я сказал, «Вам не надо этого переводить». Ощущал ту злую силу с каждой стороны, и те сидели там, крутили своими руками, со срезанными ножницами перьями. Вы знаете, как они делают. И я сказал, «Господь, Бог, Творец неба и земли, именно Ты прислал меня сюда, Ты ответственный за служение, которое я несу для Тебя. Я запрещаю этому урагану во имя Господа Иисуса». И просто тут же отступил. Гром загрохотал, удаляясь, и засветило солнце. Меньше чем через 2 минуты сразу же и тысячи людей устремились к алтарю, и с коммунистическими взглядами, и остальные. Как... Я не могу стоять здесь и рассказывать вам свидетельство, потому что это было на моем собственном собрании. Было бы лучше, если бы это сделали другие. Но библиотека, я сказал бы, получилась бы целая энциклопедия. Так много книг можно написать о том, что я видел, как Господь Иисус совершает в лично моем скромном служении. Что вы думаете было бы с такими мужами, как брат Томми Осборн, брат Орал Робертс? Это великолепно. Наш Господь великий, конечно. Теперь я хочу прочесть немного из Писания сегодня днем. И я выписал несколько мест вот сюда, если я доберусь к ним. И затем мы... Я думаю, мой сын мне сказал, что он раздал сколько-то молитвенных карточек, и мы будем молиться за больных. Если я никого из вас уже не увижу, если я никогда не увижу вас в этой жизни, когда я встречу вас у тех ворот, до того, как мы войдем, чтобы предстать перед Христом, видение от Бога верны и реальны. Ангел Господень и тот столб огненный и свет, да поможет мне всемогущий Бог, мой судья. Он там, это правда. Да. Чтобы вы знали, что это верно. Бог верный. Он не может быть ложным и быть Богом. Он не может быть ложным, потому что он должен быть настоящим. Если есть что-то поддельное, это сатана. Но тот свет, я видел его, смотрел на него, и для меня... Пожалуйста, простите меня, если это напоминает святотатство, но для меня это тот же самый столб огненный, который сопровождал детей Израиля. Потому что он обитал в человеке, которого звали Иисус, который был Сыном Бога, и жизнь, которой он жил, снова производится сегодня тем же самым. Он сказал, «Я пришел от Бога, я ухожу к Богу». Мы все это знаем. «Я пришел от Бога, и я ухожу к Богу». Он сказал, «Я есмь сущий». Это был столб огненный, это был ангел, который находился в том кусте. Он стал плотью и обитал среди нас, вернулся, и он в том же самом виде сегодня. Вы знали это? Что ж, вы говорите, Иисус был... Так вот, я говорю о Боге, который был в Иисусе. Когда Павел был на пути в Дамаск, свет сразил его, столб огненный. Никто из них не видел его, но Павел видел его. Он был настолько сильный, что он ослепил его. И он сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус». Он ушел обратно к Богу, откуда он пришел. Что касается меня, это снова он сегодня, завершая свои дела в нас, в церкви, в последние дни. Давайте обратимся ко Второзаконию 32.11 для небольшого основания к теме, и мы постараемся провести молитвенную очередь и освободимся не позже, чем через час, если возможно. О, Отец Бог, с каким смирением в своем сердце я принимаю это. Направляй мои шаги, держи меня за руку, Господь. Не позволь никогда мне стать для кого-либо камнем преткновения, но пусть я буду опорным камнем для каждого странствующего путника. Даруй это, Господь. Пусть я никогда в жизни не сделаю ничего такого, что бросило бы тень на Твое имя или на Твое дело, и я сделаю все, что смогу, чтобы служить Тебе. Я благодарю Тебя за это во имя Твоего Сына, Иисуса Христа, моего Господа. Аминь. Насколько это смиряет мое сердце? Второзаконие 32.11.
Amen.
Аминь. Да будет благословенно имя Господне. Насколько мы благодарны Господу за то, что Его Дух действует среди нас, в нашей среде. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Это не очень большое место Писания для прочтения, но это Слово Господне. Там есть достаточно, чтобы, может быть, Бог дал нам из этого контекст в течение следующих 20 или 30 минут, что побудит людей пробудиться и задуматься о Господе Иисусе. Вы знаете, когда-то я читал историю, несколько лет назад, из жизни Авраама Линкольна. Один человек был в тюрьме, и он находился под федеральным обвинением, и его должны были расстрелять. И один его хороший друг пошел к президенту Аврааму Линкольну, замечательному христианину. И он сказал: «Мистер Линкольн, мне известно, что вы добропорядочный человек, что вы христианин, и под этим федеральным обвинением, что этот человек нарушил закон из предписаний армии. Он мой друг, он не хотел так поступать, он виновен в том, что сделал, он не хотел этого делать. Пожалуйста, не могли бы вы единственный человек, кто мог бы пощадить его жизнь, вы не могли бы пощадить его жизнь». И любезный мистер Линкольн взял свое перо и написал на листке бумаги, так как он не был за своим столом в то время, чтобы поставить официальную печать. И поэтому он написал на нем: «Я прощаю этого человека», и подписал свое имя: «Авраам Линкольн». Дорогой друг этого человека побежал обратно со всех ног в тюрьму и сказал: «О, друг мой, ты свободен, ты свободен! Вот здесь стоит имя президента на этом листке бумаги, ты прощен!» И этот человек сказал: «Не издевайся надо мной, потому что я готов теперь умереть, потому что меня приговорили к смерти, а тут приходишь ты, чтобы посмеяться надо мной с этим клочком бумаги». Если бы эта бумага была прощением от Авраама Линкольна, то она была бы вся оформлена печатями и так далее. Он сказал: «Сэр, здесь стоит имя президента, ты прощен». А тот человек отвернулся от этого и не хотел это слушать. На следующее утро, на рассвете, тот человек был расстрелян расстрельной командой. Вот так, вот прощение от президента, которое гласит: «Не убивайте этого человека», подписанное в тот день. На следующий день этого человека расстреляли. Потом дело разбиралось в федеральном суде, и когда суд, федеральный суд Соединенных Штатов Америки, расследовал этот случай, и вот какое было решение суда. Прощение не является прощением, если его не приняли как прощение. И вот таким же образом со Словом Божьим. Оно исцеление для вас, если вы принимаете его как исцеление. Оно прощение для вас, если вы принимаете его как прощение. Каждое благословение здесь ваше, если вы принимаете его так, как Бог написал его. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, берет их на крылья свои и носит их. Как часто я задумывался над тем, что Бог уподобил свое наследие орлам. И я нахожу в Библии, что Бог называет себя орлом. Он Иегова орел. А зачем ему так называться? Итак, я натуралист, поэтому я моей первой которой Библией была природа. Если вы только понаблюдаете за тем, как природа действует, вы сможете найти Бога. Куда бы вы ни взглянули, вы увидите Бога, если у вас есть в сердце Бог и понаблюдаете за ней. Так вот, когда они говорят о перевоплощении и прочей ерунде, это нелепость, этого не может быть. Мы обнаруживаем, что растение умирает, уходит в землю, семя сгнивает, оно снова оживает. Это воскресение. И все христианство основано на воскресении. И мы можем увидеть, что это правда. Смерть, погребение, воскресение, лето, зимы, вся природа действует в соответствии. Моей первой Библией было наблюдение за тем, как те деревья умирали, как снова появлялись побеги, как ветер сдувал это, оно снова поднималось, как умирал цветочек, снова оживал. И все те различные вещи, они помогли мне узнать, что где-то находится сила воскресения. Теперь, у дерева постоянная жизнь, у нас бессмертная жизнь. Дерево придет к своему завершающему концу. Мы никогда. У нас бессмертная жизнь. Так вот, когда я это прочел, я начал изучать орлов. Что же такого в орлах? Я выясняю, что орел — это очень необычная птица. Он может летать выше, чем любая другая птица. Он — это птица, которая создана особенным образом. Он строит свои гнезда на скалах, высоко. Он очень необычная птица. И еще одно. Его перья настолько плотно держатся, что тебе едва ли удастся выдернуть их клещами. Он — громадная птица-гигант, одна из крупнейших птиц. И он очень необычная птица, но он создан особенным образом, потому что он должен совершать особенный труд. Слово «орел» означает «рвущий клювом», и он кормит клювом, и просто замечательная черта Слова Божьего питает из уст в уста. Бог питает своих детей. И еще он строит свое гнездо высоко, и у него это с определенной целью, и остальное. Так вот, если у орла большие сильные крылья, это для освобождения. И еще одно, что делает орел, это странно. Он восстанавливает свою молодость. Орел спустя долгое время просто меняется и снова становится молодым орлом. Возвращается обратно. Он возрождает свою юность. Это еще один прообраз церкви, Божьего народа. Мы сникаем и как будто выдыхаемся, потом совершенно неожиданно сходит Святой Дух и обновляет нас вновь. Бог, обновляющий переживания и юность своей церкви, дающий им новое переживание. Это прообраз орла. Несколько лет назад я, бывало, много ездил верхом, выпускал скот на пастбище, и мы были там на бурной реке, в Колорадо. Херифордская ассоциация пасет на тех пастбищах, Арапао и так далее, и повсюду там в горах. И мы, бывало, загоняли туда скот, а потом осенью мы должны были их снова выгонять, чтобы разместить их в государственном лесу. К тому же мы должны были у подножья вырастить и заготовить сено, чтобы прокормить их в течение зимы. И я отправлялся туда каждый год охотиться. Я по-прежнему езжу туда. И один мой друг, мы возвращались после того, как все люди из городов спустились оттуда и постреляли кругом. Их оленят, и молодых коров, и старых отбившихся лосей, которые внизу. Что ж, мы всегда уходим туда, где высоко, куда ты не можешь попасть, и разбиваем там лагерь. Он выбирает восточное или западное ответвление, а я выберу другое. Мы будем находиться несколько дней, пока мы встретимся друг с другом. Я никогда не забуду. В какой-то год не было снега. Уже наступил октябрь, когда начинается эта пора. И если высоко в горах идет снег, что ж, может быть, в октябре это будет очень прелестное послеобеденное время. Может быть, через час пойдет снег. Потом он переходит в дождь, а после появляется солнце, просто переменчивая погода. Но тогда, когда начинает идти снег, он гонит лосей и оленей, тех крупных животных, которые находятся наверху, вдали от шума цивилизации. Он гонит их вниз. В долине. Вот где ты обычно добываешь трофей. В этот год снега еще не было, и я находился довольно высоко. И я оставил свою лошадь в нескольких милях позади и привязал ее, чтобы у нее было достаточно пространства, немного сена, чтобы она могла поесть. И я обшарил всю лесистую зону там вверху, ища. В тот день там разразился ураган, который бушевал в горах, и раскаты грома, и вспышки молний. И я встал за дерево, и я стоял за деревом, пока ураган не прекратился, скрылся за лесом. Порывы ветра неистовствовали. И я находился за лесом, ожидая, пока закончится ураган. Стоял там, размышляя, и я приставил свою винтовку к дереву. И потом, когда ураган прекратился, я думал о Боге, какой он удивительный. И пока бушевал ураган, подул холодный ветер, и от этого замерзла почти вся влага, которая была на вечно зеленых деревьях, висели как сосульки. Потом, когда вышло солнце, далеко на западе, я видел солнце, выглянувшее через расщелину горы, и было похоже на глаз Божий. Вы знаете, Бог везде. Его можно увидеть где угодно, если вы просто будете искать Его. Он там. Вы должны увидеть Его. Он будет здесь. Он здесь прямо сейчас. Если вы просто оглянетесь вокруг, вы увидите Его. И тогда, когда я стоял там, я смотрел на тот закат, и я поднял свои руки, и я сказал: «О, великий Иегова Бог, Твои глаза обозревают всю землю». Именно тогда я услышал крик лося. Он отбился от стада во время урагана, и он издавал такой очень резкий и пронзительный звук. Я услышал, как стадо ответило ему отсюда, с другого места. А дальше на горном склоне начал завывать старый серый волк. Самка ответила откуда-то с подножия. Я оглядел кругом, через долину, от одной горы, через водораздел. Там была радуга. Что ж, просто всюду, куда я смотрел, там был Бог. Моя мать наполовину индианка. Она родом из резервации и индианка Чироки. И ее мать получала пенсию. Мое обращение так и не удалило из меня этого. Есть что-то особенное в лесах и открытом воздухе, что мне нравится. Когда я услышал вой того старого волка и самки, ответившей ему, у меня по щекам покатились слезы. Я слышал, как пронзительно кричал тот самец-олень своему стаду. Оно ответило. Я посмотрел на радугу, я сказал: «Да, вот Бог опять! Он Альфа и Омега, Он цвета, завет в радуге! Бог везде, если вы только поищете Его вокруг!» Я был настолько счастлив, я просто поднял свои руки, у меня по щекам катились слезы, я бегал и бегал и бегал вокруг того дерева. У меня было просто замечательное время, и никого в 30 милях от меня, просто прыгал вверх-вниз и кричал, что было сил. Честно, если бы там кто-нибудь понаблюдал за мной, они подумали бы, что кто-то сбежал из психбольницы, но мне было все равно, у меня было замечательное время. Я поклонялся Господу, моему Богу. Не имело значения для меня, что кто-нибудь подумал бы. Я просто отлично проводил время, просто бегал и бегал и бегал вокруг того дерева. И я остановился, прислушиваясь к тому волку, и слушал его, и снова кричал, ходил и ходил снова вокруг дерева. И я спугнул кого-то. Там была сосновая белочка. Я не знаю, известны они вам здесь, в Оклахоме, или нет. Просто крошечное шумное создание, примерно такой длины. Это полицейский лесов. Она создает столько шума, и от нее никакого проку. И она прыгнула на пенек и начала тараторить изо всех сил. И я подумал: «Тебе незачем так возбуждаться, я поклоняюсь Господу. Тебе это не нравится? Смотри сюда!» И снова вокруг, и вокруг, и вокруг, и вокруг я бежал, сколько было сил. И я сказал: «Разве это не удивительно? Твой Создатель, мой Бог!» И снова мы побежали вокруг и вокруг и вокруг таким образом. И я обратил внимание, что белочка насторожилась, искоса поглядывала в сторону и смотрела вниз на те наклоненные деревья. Казалось, это не я так напугала ее. Что-то другое напугало ее. Что ж, я подумал, не надо думать, что веду себя странно, потому что я не веду себя странно, на мой взгляд. взгляд. И я знаю, что он благословляет меня так, что ты тоже можешь ко мне присоединиться. И вот я случайно взглянул, и ураган вынудил крупного орла сесть внизу. И он заставил его сесть там. Он был там внизу, вероятно, ел. Он не мог добиться своей цели, своей высоты, чтобы подняться выше урагана. Поэтому он вынудил его опуститься в заросли. И вот он там находился, прямо внизу, под этим кустарником здесь. И это было тем, что взволновало маленькую белку. И она наблюдала за ним очень внимательно. Вот так, продолжая трещать, болтать, как будто она собиралась разорвать того орла на куски. Что ж, она не была достаточно большой, чтобы разорвать что-нибудь вообще. Поэтому она стояла на том пне, хвостик ее был закручен кверху вот так, просто трещит. Я подумал, ну вот, не надо волноваться, он не причинит тебе никакого зла. И тот крупный орел подпрыгнул на ветку вот так, я подумал, о боже, вот ты в том волчьем зове, вот ты здесь в звуках дикой природы, вот ты в закате солнца, вот ты в радуге. Зачем ты поставил того орла передо мной? Что тот орел там делает? Я не вижу тебя в том орле. Я следил за тем орлом, я сказал, смотрел на него, его огромные серые глаза. Он особо не обращал внимания на ту сосновую белку. Он следил за мной. Я видел, как те большущие глаза наблюдали за мной, и я подумал, что ж, да, я вижу Бога в том орле, потому что он не боится. В нем есть что-то такое, что он не боится. Я сказал, я проверю и посмотрю, боится ли он. Я сказал, послушай-ка, приятель, ты знаешь, что я могу подстрелить тебя? Я сказал, вот моя винтовка. Я могу подстрелить тебя. Он просто смотрел на меня вот так. Я стал замечать, что он разминает свои крылья. Я сказал, теперь я понимаю. Вот в чем причина. Ты не боишься, потому что Бог дал тебе два крыла. И ты очень хорошо знаешь, что ты можешь оказаться в том лесу до того, как я даже возьму ту винтовку в свою руку. Я подумал, если ты можешь полагаться на свои Богом данные крылья, чтобы избежать опасности, тем более должна полагаться церковь с духом, данным Богом, со Святым Духом среди нас, что избежит чего угодно, избежит этого вот так. Я наблюдал за ним, как он разминал те крылья, пока кто-то сказал мне однажды, «Брат Бранхам, разве вы не боитесь ошибиться?» «Никак нет, нет, до тех пор, пока я ощущаю то нечто вокруг себя, это нормально, все в порядке, до тех пор, пока он там...» Это он совершает это. И я долго наблюдал за орлом, и он видел, что он мне очень понравился. Я не собирался причинять ему вреда. И поэтому он не боялся меня, но только ему стало надоедать та трескотня. И он устал от этого. Итак, он сделал один сильный прыжок, взмахнул своими крыльями где-то дважды, и тогда я увидел, почему он прервал мои восклицания. Тот большой орел уже больше не взмахивал своими крыльями. Было видно, что он знал, как поставить свои крылья. И при каждом порыве ветра он поднимался выше. А я стоял там и наблюдал за ним, пока он не стал лишь маленькой точкой. И я сказал, о боже, вот оно. Он устал от той трескотни. Дело не в том, чтобы перейти из церкви в церковь, стать членом этой и стать членом той. Дело в том, чтобы просто понять, как поставить свои крылья в силе Его Святого Духа. Когда Он приходит в порыве, просто летите по ветру. Летите, улетайте от этой трескотни. Дни чудес прошли. Нет такого, как Святой Дух. Вы все ошибаетесь в этом. Нет такого, как божественное исцеление. Просто поднимайтесь дальше, выше этого. Просто позвольте ворваться Святому Духу и летите. Просто поднимайтесь выше и выше, дальше, за пределы слышимости. О, Бог создал орла. Так вот, если бы у того не было... Если бы ястреб попытался последовать за орлом, он распался бы в воздухе. Ворона попыталась бы последовать за ним, у нее выпали бы перья. Он — птица, устроенная особенным образом. Бог уподобил своих орлов своим пророкам. Пророк поднимается в вышние сферы, откуда он может далеко видеть. Так вот, если у орла есть громадные сильные крылья, которые могут отнести его на ту высоту, и его глаза не идут ни в какое сравнение с его крыльями, он был бы слепым, оказавшись на той высоте. Вот почему ястреб, попытайся он стать орлом, когда он окажется на той высоте, он все равно не мог бы видеть. Поэтому ему это не принесло бы никакой пользы взбираться на такую высоту, видите? Он — птица, устроенная особенным образом. И христианин — это человек, устроенный особенным образом. Это совершенно верно. Нет необходимости ходить в церковь, если только ты не получил нечто, что говорит тебе, что это все там, понимаете? Это нечто особенное, что Бог совершает для тебя. Тот орел может подняться настолько высоко, что вы не видите его, а он видит все, что движется на земле, мельчайший объект, у него вот настолько сильный глаз. Некоторое время назад, 3 или 4 года назад, мы с моей младшей дочерью были в зоопарке в Цинциннати. Я повел их туда однажды в субботу днем, чтобы показать им разных животных. И мы ходили там с маленькой Сарой. Она тогда была совсем крошечной девочкой, где-то около 3 лет. И мы ходили по нему. И там был большой орел в клетке. И мне всегда было неприятно видеть животных, посаженных в клетку. Я не знаю. Мне не нравится видеть канарейку, которая... Я не говорю небрежно о ваших длиннохвостых попугаях и прочих, но мне не нравится видеть что-либо в клетке. Я представляю, каково чувствовать себя несвободным в религии, где у тебя нет никакой свободы. Теперь я хочу... Мне нравится быть свободным. Еще, точно как если давать своей канарейке всевозможные витамины, чтобы были красивые перья и хорошие крылья, а потом держать ее в клетке. Что пользы ей от этого? Что пользы от этого? Посылать проповедников в семинарии и так далее, и обучать их, все тому подобное, а потом сажать их в клетку, говоря, дни чудес прошли, такого не бывает. Что пользы от этого? Обучать их? Это... Брат, мне нравится нечто свободное, где ты можешь летать и тренировать себя, религия, которая освобождает тебя. Я обратил внимание на этого большого орла. Они только что поймали его, посадили его в клетку. Я подумал, что это была самая печальная картина, которую я когда-либо видел. Та огромная птица. Он лежал на полу, когда я подошел. Его большущие крылья были разложены. Все перья были сбиты на голове и вокруг шеи и на концах его крыльев. Я смотрел на него. Он прополз по клетке. Он посмотрел назад через клетку вот так. Вот он полетел. И он ударился головой и крыльями об ту клетку. Просто хлопал, перья полетели. Он упал на спину. Он снова поднялся. Он отошел назад вот сюда. Он взглянул вверх, и он взлетел со всей силы и ударился об нее своими крыльями и головой и упал на спину. Он лежал там, и его большие глаза вращались, смотрел вверх. О, я подумал, это одна из печальнейших картин, которую может увидеть человек. Это небесная птица. Он родился для того, чтобы парить в небесах. И вот, ловкостью и приспособлениями человека он посажен в клетку. Он не может... Он небесная птица. Он ничего не знает о земле, едва ли. Он должен жить в небе. Лежит там. Смотрит вверх, где он должен жить на самом деле, куда стремится его сердце, но там, между ним и тем, решетки. Я думал, что это печальная картина, пока однажды я не увидел человечество, которое Бог создал по своему образу, заключенное в клетке деноминаций и остального, где не верят в божественное исцеление, сидя в клетках, в таких местах, где они не могут быть свободными. Они, небесно рожденные, Богом посланный дух находится в них. Таким образом, но их заключили в клетку, поэтому они не могут выбраться. Видеть мужчин и женщин, гуляющих по улицам, одетых непристойно, в барах, запертые в клетку, тогда как они должны были быть свободными, сыновьями и дочерьми Бога, и чуть не разбивают себе голову об что-то, стараясь освободиться. О, Боже, если бы у меня была сила, полномочия, я купил бы того старого орла и отпустил его, чтобы летел себе свободно, куда хочет. Это ужасно, сажать его в клетку. Но как это ужасно, взять сынов Божьих и заключить их в клетки в таких местах, где они действительно, их дух желает выбраться оттуда и сделать что-то. Потом кто-то говорит, нет такого, как божественное исцеление, нет такого, как сила Святого Духа, нет такого, как вот это заключает их в клетку. Брат, позволь мне сказать тебе, существует свобода. Однажды один человек поймал старого ворона и привязал его, потому что он был на кукурузном поле. И он, и птицы начали летать над ним и говорили, «Давай, Джонни Ворон, полетели на юг! Летим с нами на юг! Приближается зима!» Он так ослаб, он едва мог ходить. Мимо проходил один добрый человек однажды и сказал, «Какой же ты бедняга!» И освободил его, отрезав веревку. И когда он освободился, подлетели другие вороны и сказали, «Давай, Джонни Ворон, полетели на юг!» Но он так долго был привязанным, что он лишь ходил вокруг, говорил, «Я не могу этого! Я не могу этого!» Он не знал, что он свободен. Точно так же с человеком сегодня. Ты не знаешь, что Иисус Христос освободил тебя, брат. Давайте выбираться оттуда. Давайте отправимся куда-нибудь. Бог сделал нас свободными. Не умирайте голодной смертью. У Бога имеются пятидесятнические благословения по всему небу и неиспользованные ресурсы Его добродетели. Давайте отправимся за этим. Кто хочет, пусть приходит. Пусть приходит, пьет воду жизни даром. Орел, он строит свое гнездо высоко среди скал. Он похож на церковь. Церковь Иисуса Христа — это церковь, расположенная на возвышенности, которая излучает свет. Она высоко, у нее большие устремления, у нее должны быть большие понимания, вернее, ожидания. У нее должны быть большие ожидания, потому что мы ожидаем, что Бог совершит нечто. Если вы пришли сюда в этот день, говоря, что ж, я пойду, если мне удастся попасть в молитвенную очередь, хорошо. Что ж, если он скажет мне, что со мной все в порядке, если Господь сообщит мне, о, не надо иметь подобных ожиданий. Но если он не сделает этого, тогда я ничего не получу. У вас не слишком большие ожидания. Придите в церковь в этот день. Если вы больны, скажите, я ожидаю уйти домой здоровым. Я не уйду, пока это не произойдет. Если у вас нет Святого Духа, скажите, я останусь здесь и сгнию на этом месте, или я получу Святого Духа. Я пришел. Я пришел сюда, нахожусь среди людей со Святым Духом. Я пришел сюда, где есть Дух. Я останусь прямо здесь, пока я не получу его.
Поступите, как старина Бадди Робинсон когда-то, когда он пришел на кукурузное поле. Он сказал, «Господь, если ты не дашь мне Святого Духа, то когда ты придешь на землю, ты найдешь груду костей Бадди Робинсона, лежащих прямо здесь». Вот как это делается, это точно. Мы принимаем это слишком бесцельно. Один человек однажды старался искать Бога, и каждый раз, когда он говорил «Я спасен», дьявол говорил «Нет, ты не спасен». Однажды он вбил столб. Он сказал: «Сатана, начиная с этого момента, я буду указывать на этот столб. Это то место, где я соответствовал Божьим требованиям. Прямо здесь. Вы вбейте свой столб прямо рядом со своим сидением сегодня, говоря: «Сатана, вот здесь будет лежать каждое сомнение. И я улечу с ним сегодня. То, что он сказал мне, что я смогу принять, именно это я приму, если вы поверите этому». Это орлица. Когда она готова к тому, чтобы построить свое гнездо, она отправляется туда высоко на скалы, и она строит свое гнездо высоко, потому что у нее она хочет защитить своих малышей. Таким образом поступает Бог. Он поднимает свою церковь в такое место, если вы только позволите ему, и он поместит вас в такое место, где вы будете вдали от земных стервятников. Конечно! Он поместит. Как сильно это отличается от кур. Курица — это тоже птица. Но она строит свое гнездо где-нибудь на скотном дворе, внизу, на земле, где горностаи и змеи и всякое другое, что может схватить ее потомство. Она ничего не знает о небесном. При этом она является птицей. Может быть, деноминационный брат, Он на земле. Он ничего не знает о восхитительном голубом небесном, о полетах высоко, где-то там в вышине. Орлица-мать, когда она строит свое гнездо, я часто наблюдал за ними, летит и собирает большие прутья, и кладет их на те камни, и втягивает их туда с помощью своего большого клюва, и закрепляет их, и берет плети шиповника, и обвязывает их. И внутри гнезда выслано в основном шиповником, чтобы связать вместе довольно большие палки, которые она принесла туда. Но она закрепляет то гнездо так, чтобы никакой ураган не снес его. Я рад. На сей скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. На какой скале? Духовное откровение. За кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Кто говорит Илия, кто говорит Моисей? А что насчет вас? Петр сказал: «Ты Христос, Сын Божий». Благословен ты, Симон, сын Ионин. Не плоть и кровь открыли это тебе. Ты узнал это не в семинарии. Ты узнал это не от кого-то, кто рассказал тебе. Но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе. На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Житейские ураганы не поколеблют ее. Вот почему он говорил, что он орел. Он строил гнездо. Потом орлица-мать, готовясь к рождению своих птенцов, она отправляется и собирает все, что только может. Мягкие листья она берет и своим большим клювом закладывает их в уголки и заделывает все колючки везде, чтобы они не кололи ее малышей. Она отправляется и добывает барашка или зайца или что-нибудь, съедает то мясо, затем берет шерсть, мех с него и затыкает им гнездо. О, она его делает очень хорошим для своих будущих малышей. Так делает и Иегова орел тоже. Он просто все устраивает. О, вот это да! Когда появляется новорожденный, ну да, в Царстве Божьем, он думает, что он может ходить, но он всегда поднимается, шлепается и носится туда-сюда. Но это у него хорошее время. Он в гнезде, где все услано мехом. Вы понимаете. Падения не причиняют боли. Итак, вот как делает мать Иегова орлица. Она устраивает свое гнездо действительно мягким и прекрасным для своих малышей, которые должны родиться. Через некоторое время появляются яйца, следом появляются орлята, и она спускается, она и папа орел, и они кормят всех своих малышей, пока они не достигнут больших размеров. Потом, когда они достигают определенного размера, так вот, мама орлица должна быть уверена в том, что те орлята не станут похожими на кур. Это верно? Она не хочет, чтобы они были привязаны к земле, они орлы, и она знает, что они орлы. Так и Иегова орел поступает. Он не желает, чтобы мы были курами, курами на скотном дворе. Он желает, чтобы мы были орлами высоко в небе. Наше естество должно находиться там вверху, где мы свободные. Кого сын освободил, тот
истинно свободен. Там желает, чтобы они были там в вышине. Итак, несколько дней, как я наблюдал за ними столько раз. За несколько дней до того, как наступит пора расшевеливать гнездо, мать-орлица встает на край того гнезда. Я лежал по много дней в тепле на солнце, наблюдал за ними и просто плакал, как ребенок. Понимаете, это большая мать-орлица. Они крупные. Мать-орлица крупнее, чем отец-орел. У некоторых размах крыльев достигает 14 футов от кончика до кончика. И она там встанет, она ходит с важным видом над тем гнездом, вот так, и она забирается к этим малышам, она расправляет свои большущие крылья и кричит. И когда она кричит, иногда орленок падает на спину. Она этого хочет. Это то, чего она хочет от них. Потом они поднимутся, и она издает пронзительный крик. Почему? Она их приучает к своему голосу. Мои овцы знают мой голос. Она хочет от них, чтобы они знали, каково это, когда наступает время для крика. И она пронзительно кричит. О, вот это да! Я хочу, чтобы вы уловили каждую нотку моего голоса, она говорит, потому что есть много птиц, питающихся отбросами. Я хочу, чтобы вы знали, что вы орлы. Я хочу, чтобы вы знали орлиный голос. Аминь! Аллилуйя! Я хочу, чтобы вы знали, каков орлиный звук. Потом она расправляет свои сильные крылья, говорит, послушайте, я собираюсь дать вам ваш первый самостоятельный полет, но сначала я хочу, чтобы вы взглянули, какая я большая. О, как это приятно! Может быть, иногда болезнь опрокидывает вас на лопатки, может быть, что-нибудь другое, когда мы можем взглянуть вверх и взять те два большие крыла Иеговы, Ветхий и Новый Завет, и сказать, «Как ты велик! Как ты велик, Господь!» О, ей нравится демонстрировать им. «Взгляните, какая я сильная!» Она кричит, «Это мой голос!» И как мог бы проповедник сказать в таком случае, что тот орел не кричал точно так же в каждом дне, в каждом времени, когда он кричал? Конечно, он вчера, сегодня и вовеки тот же. В Ветхом Завете сказано, «Я Иегова, я разверз Красное море, я вывел еврейских детей из огненной печи, я тот, кто воскресил Сына Божьего». Аллилуйя! «Я тот, кто послал Святого Духа в день Пятидесятницы, смотря сквозь ее великие крылья». Разве вам не хотелось бы увидеть это? Разве ваше сердце не трепещет от этого? Те орлята говорят, «О, мама, мы безусловно верим тебе, ты сильная и большая». Выйдите в какой-нибудь вечер и посмотрите вверх на солнечную систему. Здесь недавно меня брали на гору Паламар, и там, в телескоп, можно увидеть 120 миллионов световых лет. Посчитайте, сколько это миль. Сколько? С какой скоростью движется свет? И 120 миллионов световых лет. И за пределами этого все еще луны и звезды и миры. Как ты велик! Как ты велик! Его орлята начинают осматриваться вокруг. Как ты велик! Вот цветок, он умер, он ушел в землю, но вот он появляется снова. Как ты велик! Вот несчастный, изъеденный раком мужчина, осталась одна тень, и над ним совершена молитва, следующая, ты видишь его, это здоровый краснощекий мужчина. Как ты велик! Как ты велик! Видишь бедную женщину там на улице, даже собаки на нее не смотрят. Пусть только сила Божья однажды привлечет ее внимание, она закричит, «Как ты велик!» Она снимет с себя всякое бремя и запинающий ее грех. Первое, что ты узнаешь, она стала выглядеть как святая. Она ходит с евангельской брошюрой в руке, что-то делает. Пусть тот подпольный торговец спиртным, который там на углу, тот отвратительный человек, пусть только он один раз поднимет взор и увидит,
как ты велик! Замечаешь, что он прекратил продавать свои виски, бросил пить и курить свои сигареты и сигары, покончил с ложью и так далее, и там, на улице, стоит с Библией в своей руке, свидетельствуя о славе Божьей. Как ты велик! Пусть Бог расправит над тобой этот новый Ветхий Завет однажды. Внимательно изучи его страницы и посмотри, что это такое. Ты услышишь голос, который кричит оттуда, говорит: «Тот же вчера, сегодня и вовеки, что я сделал для них, я сделаю это для тебя, и я тот же, я и Иегова, я не меняюсь». Я ощущаю настоящий религиозный подъем как раз сейчас. О, вот это да! Как хорошо я это знаю! Это истина! Так вот, мать твердо решила, что те орлята не будут курами. Но она твердо решила, что они не будут. Вы знаете, что она потом делала? После того, как она походила с важным видом по гнезду туда-сюда и расправила свои... Говорит: «Взгляните сюда, дорогие! Какая я огромная! Смотрите сюда! Вы мне должны довериться! Я собираюсь отнести вас кое-куда, где вы должны мне довериться!» Откуда мне знать, что Бог не направил сюда каких-нибудь больных людей сегодня точно так же? Поставил вас в такое положение, когда врач... Вы говорите: «Я христианин, брат Бранхам, я знаю это, и у меня есть Святой Дух, и вот я страдаю». Откуда тебе знать, что Иегова не пытается заставить тебя посмотреть сквозь крылья и увидеть, как он велик? Какой я великий! Я для тебя кое-что сделаю, что ты должен будешь довериться мне. Вот вам, пожалуйста. И я хочу, чтобы ты знал, чему ты доверяешься прежде. Видишь мои огромные крылья? Затем, через несколько дней, вы знаете, что делает та мать. Пока то гнездо услано мягким, те орлята не хотят его покидать. Верно? Вы знаете, что она делает? Тогда она забирается туда внутрь и своим клювом начинает выдергивать оттуда весь мех и выбрасывает его из гнезда. Она решила, что они не должны привыкать к миру. Это верно? Это то, что иногда делает Бог. О, вы думаете обо всем великом и обо всем роскошном, и остальное не ищите этого. Так вот, вы очень и очень далеки от пятидесятников. Пятидесятники не искали ничего легкого. Они продавали то, что у них было, и раздавали нищим, и шли со Христом, и только... А сегодня, чтобы стать духовными, нам нужно иметь парк кадиллаков. Что произошло? Что-то неправильно где-то. Я, пусть я изберу путь с немногими презренными Господнями. Я начал с Иисусом: «Господь, проведи меня до конца». При любых обстоятельствах. Люди боятся нового рождения. Вот в чем дело. Они боятся родиться заново. Любому известно, что всякое рождение, мне все равно, где оно проходит, это беспорядок. Будь это в свинарнике, или это в стоге сена, или оно происходит в покрашенной в розовый цвет палате в больнице, рождение — это беспорядок. А люди не хотят беспорядка. Но я говорю вам, я не хочу встречаться с Богом на моей половине. Я хочу пережить новое рождение на Божьем уровне. Меня не волнует, придется ли мне плакать, вопить, говорить на языках, что бы мне ни пришлось делать. Меня не волнует, сколько соседей станут обо мне говорить: «Дайте мне родиться свыше». Меня не волнует, какое может быть состояние, даже если я испорчу всю репутацию, так или иначе. У меня ее нет, это единственное, чего мне не пришлось оставлять. У меня не было престижа или репутации. Я был обычным деревенщиной, во-первых, поэтому у меня ничего не было. Но меня не волнует, что это такое. Я готов лишиться всего и стать безумным ради Царства Божьего. Хотите называть меня святоша, или спиритуалист, или бес, или читающий чужие мысли? Меня не волнует, что они говорят. Мне нужен Иисус. Это наша главная цель. На каком это уровне, мне все равно. Я хочу встретиться с ним на его уровне. Не на том, что я считаю правильным, или кто-нибудь другой говорит, что правильно. Я хочу на том, что, по словам Бога, является правильным. Вот именно. Если он сказал, он вчера, сегодня и вовеки тот же, я хочу увидеть его на том уровне. Если мне надо будет проповедовать куче столбов и питаться только крекерами и пить воду из ручья, мне все равно нужно Евангелие. Мне нужен Христос на том уровне, на котором придет Христос.
Она забирается туда и выбрасывает все мягкое, что там было.
Каждый раз, когда те орлята начинают опускаться, они оказываются на шиповнике. Это немного неприятно.
Она... Это вот что. Дай дьяволу до тех пор, пока они...
О, ты получил спасение в прошлый вечер?
Да, да, я получил.
Это... О, я так счастлив за это.
Но ты начинаешь вести образ жизни, тут же они говорят.
Святоша такой-то. О, я вижу, с какой группой ты общаешься.
Видите?
Он позволяет тебе уколоться время от времени. Он не хочет, чтобы ты привыкал к этому миру. Вы понимаете? Ему надо, чтобы ты стал...
Та мать... Не хочет, чтобы те куры, те орлята, стали курами.
Ей нужно, чтобы они вылетели из того гнезда.
Неважно, что они среди скал, или где бы они ни были, у нее для них есть нечто лучшее.
У Бога есть нечто лучшее для церкви. Не успокаивайтесь, я пятидесятник.
Кто-то сказал однажды. Сказал, брат Бранхам, пожилой человек в Арканзасе. Он исцелился, он ходил повсюду на следующий день со своими костылями.
Он продавал на улицах карандаши многие годы. Ходил повсюду с большим плакатом. Я в них не нуждаюсь с тех пор, как ко мне пришел Иисус. Ходил повсюду.
В тот вечер он поднялся в аудитории, примерно вот такой, в Робинсон Мемориал аудиториум в Литл Рок. И он сказал, «Один момент, брат Бранхам!» Когда я проповедовал, он сказал, «Один момент!» Сказал,
«Вы знаете, когда вы проповедуете...»
Он был назарянин.
Он сказал, «Вы знаете, вы проповедуете точно как назарянин». А потом я заметил, что большинство людей здесь пятидесятники, а теперь кто-то говорит мне, что вы баптист. Я не понимаю этого.
О, я сказал, это легко, я пятидесятнический назаряно-баптист.
Это как раз именно так, так точно. О, брат, те клейма.
Я бывало сидел там, когда мы перегоняли скот туда в горы, сидел, перекинув ногу через седло, наблюдал, как тот объездчик просматривал тот проходящий скот. Наши были Трипот, у Граймса там были Diamond T Bar. Проходили разные квадратики и разные клейма.
Объездчик не обращал особого внимания на клеймо, он смотрел на ярлычок с пробой крови.
Аминь! Вот на что Бог будет смотреть. Он будет смотреть на ярлык с пробой крови. Ему все равно, какое на вас клеймо.
Почему? Никакие не могли пройти на то пастбище, кроме чистокровных херефордских.
И никто не сможет пройти через небесные врата, кроме рожденного заново через кровь Иисуса Христа.
Меня не волнует, что ты делаешь, какой ты умный, или какой ты хороший проповедник, или насколько хороший ты член церкви, если ты не родился через кровь Иисуса Христа с ярлыком, с пробой крови на тебе, ты не войдешь. Вот и все насчет этого.
Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Вот и все.
Он вас пропустит, когда будет верный ярлык с пробой крови. Бог будет смотреть на кровь своего собственного сына. На церкви.
Это орлица-мать. Она наблюдает за теми орлятами. О, каждый раз они не могут присесть. Это просто везде. Это только колючки, колючки, колючки.
Так вот, есть что-то еще, что должно быть сделано с той пятидесятнической церковью в том гнезде.
С тем, чтобы они не были привязаны к гнезду.
С этим все в порядке. Теперь я не пинаю организации. Теперь не надо так думать.
Но я вот что пытаюсь сказать, просто не позвольте, чтобы это оказалось местом остановки.
Вы прекрасны, и мне нравятся организации, я принадлежу каждой из них, понимаете?
Конечно, принадлежу, так точно.
Я родился в это. Все, которые есть в церкви, я родился там.
Но просто не останавливайтесь на этом, просто не останавливайтесь на той организации.
Идите вперед с Богом, пока вы не выйдете для самостоятельного полета. Так вот, первое, что вы узнаете, когда мать решила, что она преподаст своим детям некоторое переживание. Теперь они присоединятся к церкви, и все хорошо, но начинает колоться, что-то не в порядке. Тогда мать встает там перед гнездом однажды, она внимательно осматривает тех малышей, и на них очень много неукрепившегося оперения. Она знает, что если она возьмет и поднимется с теми малышами в воздух, с этим неукрепившимся оперением, они свернут себе шею. И я говорю вам, если Пятидесятническая церковь не проведет хорошую чистку, они тоже свернут себе шею. Вы просто помните это. Слишком много неукрепившегося оперения. Вот в чем дело. Вы знаете, что она делает? Она встает на гнездо и берет, и начинает своими большими крыльями обмахивать их вот так. О, вы прежде не стояли сзади самолета. Пока не обнаружите, что незакрепленный пух полетит во все стороны, когда тот, несущийся сильный ветер, начинает проноситься сквозь оперение этих малышей. Я говорю вам, церкви сегодня необходима встряска гнезда несущимся сильным ветром, чтобы удалить весь мир из Пятидесятнической церкви, чтобы они смогли выполнить самостоятельный полет. Нам опять необходимо старомодное Евангелие, Святой Дух, рожденное от Бога, посланное пробуждение. Это совершенно верно. Нам не нужен новый президент. Мы получили одного, щеголя. Нам не нужны новые мэры города или еще что-то. Это их дело. Но что нам нужно, как служителям, проповедовать Евангелие и вернуть церковь обратно к Пятидесятнице, вернуть ее опять к орлиному переживанию? Вот в чем нуждается церковь. Просто вам не нужно быть курами, вы орлы. Вы должны питаться орлиной пищей. И вот она сидит там, выбивая все те прежние перышки, потому что если она не выбьет, если их не убрать, у них не останется достаточно перьев для полета. Она не возьмет их, пока весь тот младенческий пух не слетит с них. Потом она встает там, и она пронзительно кричит. Она готова к тому, чтобы преподать им некое переживание тогда. Она раскидывает свои большущие 14-футовые крылья вот так. Те орлята вытягиваются, поднимаются. Она с ними тогда разговаривает, потому что они услышали ее голос. Они знают, что нужно довериться ей в том, как летать. Она говорит, «Теперь, детки, я хочу взять вас для самостоятельного полета». Каждый забирается на нее и подбирает свои ножки, и цепляется за крыло, ухватывается клювиком за одно из перьев. Да что там, его невозможно вытащить. Оно выдержит 50 орлов. Такое прочное перо в ее крыле. И он вот так держится за перо, и мать поднимает вот так свои крылья. Взлетает со скалы. И вот она пошла. Все выше, 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 поднимаясь высоко в небеса, высоко вверх. Те малыши никогда не бывали там раньше. О, у них это замечательное время. Сначала, вы знаете, что она делает? Переворачивается и сбрасывает их всех до одного. Они орлы, они должны научиться летать, это совершенно верно. Она стряхивает их, предоставляя их самим себе. Что ж, некоторые из этих малышей, она кричит, «Хорошо, детки, вы орлы, летите!» До тех пор, пока ты говоришь, я принадлежу к этой церкви, я говорю тебе, я не знаю о том, ты никогда не полетишь. Угу. Хорошо, тебе нужно, чтобы тебя однажды сбросили там, в вышине. Те орлята начинают лететь, она кричит, бейте своими крыльями, дети, просто не прекращайте бить своей небольшой верой вверх-вниз. Вы сейчас на достаточной высоте, что не упадете на землю. Вы знаете что? Потом Что она делает? Она бросается в сторону, чтобы понаблюдать за ними. Она парит рядом. И вот они, пожалуйста, просто точно как пятидесятническое пробуждение. Совершенно в беспорядке. Один над одним, над другим, просто хлопая, как только у них получается. Они не волнуются. У них величайшая уверенность в своей маме, которая там наблюдает за ними. Как следует поступать церкви? Если один из тех орлят утратит равновесие, она сразу же мчится вниз с помощью тех большущих крыльев и подхватывает его и снова поднимает его высоко в благодать. Теперь, это не баптистское вероучение, это Библия. Итак, она сразу же уносит его вверх, снова его сбрасывает, дает ему начать заново. Аминь! У тех орлят есть уверенность в своей матери, величайшая уверенность, что та мать поможет им и снова поднимет их ввысь. Поднимет ввысь на орлиных крыльях и отнесет их туда и сбросит их снова. Даст ему начать заново. Если я упаду или ошибусь, дай мне подняться и попытаться вновь, о Господь. Иди снова, Бог обратно поднимет тебя, отнесет тебя туда и сбросит тебя опять. Старайся сам сохранять равновесие и просто продолжай двигаться. Просто не прекращай бить, пока ты не научишься летать. О, вот это да! Несчастной курочке это незнакомо. Она не имеет ни малейшего представления об этом, потому что она ни разу там не бывала. И никто из ее предков. Все, что она знает, присоединиться к церкви и сидеть, понимаете, на скотном дворе. Она не знает много об этом. Как-то у одного человека курица-наседка высиживала яйца, и он не нашел достаточно яиц. Итак, он обнаружил орлиное гнездо и поднялся и взял орлиное яйцо и положил под наседку. И когда этот выводок вылупился, тот орленок показался довольно смешным малышом для тех остальных цыплят. Примерно вот так это происходит. По одному из каждого выводка. Приблизительно так это происходит, это верно. И вот он, пожалуйста, забавный по виду малыш. Он не мог понять, кудахтанья наседки. Старой наседки там в навозной куче во дворе. У нас сегодня вечером будет дружеский ужин. Мы все это проделаем таким образом. Клак-клак-клак. Дни чудес прошли. Нет ничего такого, как божественное исцеление. Клак-клак-клак-клак. Питаясь той грязью от карточных вечеринок и игр, и оголяющей одежды, и остального подобного этому, телевизоров и всякой той другой чепухи. Тот малыш был орлом. Ему это не подходило, его тошнило от этого. Как только понюхает он, ой, я никогда не пойду на такое. Прохаживался там, ой-ой, он был смешным на вид малышом. Они говорили: «О, давай, милый, у нас сегодня будет замечательная вечеринка, нас хорошо покормят». Ему не нужно было ничего из той дряни. Он прохаживался и смотрел, что «Я здесь, гадкий утенок». И я скажу тебе вот что, брат. Когда человек рожден, чтобы быть Детем Божьим, его никогда не удовлетворят старые вероучения и деноминации. Никак нет. Мирские вещи, баскетбольные игры и вечеринки, и жульнические игры, и всякого рода забавы, которые устраивают современные церкви сегодня в наше время. Неудивительно, что они сходятся во мнении, где Бог. Они огорчили и удалили от себя Бога. Это совершенно верно. Так точно. Куры любят такую чепуху, но орлы нет. Это не орлиная пища. Вот он там, прохаживался вокруг, и, ой, все они озирались вокруг, они все сбежались к этому месту. Просто она наскребла какой-то грязной дряни, и они подбежали и поели этого. «О, давай, подходи, присоединяйся к нам!» Но он отделенная личность, так точно. Он не хотел ничего из той чепухи, для него это казалось неподходящим. Имела неподходящий запах. Там была неподходящая атмосфера. Ему это вообще не нравилось. Он сказал: «Нет, нет, И вот, однажды мать-орлица отправилась на его поиски. И я так рад, что он пришел за мной. Она пролетала над скотным двором, смотря туда вниз, и она увидела своего малыша, и она закричала, она сказала: «Дорогой, ты не курица, ты мой!» Когда он услышал тот голос, он взглянул вверх, это звучало подходяще. У него была орлиная натура, его натура. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, аминь!» Он прокричал в ответ. «Не любите мира, ни того, что в мире. Если любите, любви Божьей нет вас. Аминь!» — он сказал. «Это звучит хорошо. Когда я снова буду пролетать, дорогой, ты можешь подпрыгнуть. Единственное, что тебе нужно сделать — начать бить своими крылышками веры. Я подхвачу тебя. Как мне отсюда выбраться, мама? Просто бей своими крыльями, вот и все. Ты тут же взлетишь. Просто возьми свою веру и тут же начни делать шаги с ее помощью. Хлопай крыльями. Все-таки ты орел от начала». «Конечно! Ты орел прежде всего! Бей своими крыльями!» Она парила вокруг сверху. «Ты там похож на одного из моих птенцов! Где ты находишься?» И малыш вскочил на ноги, начал подскакивать 4 или 5 раз, вы знаете. Одновременно он хлопал своими ручками, то есть крыльями, вот так. И первое, что ты узнаешь, его ноги оторвались от земли. Но вы знаете, что он сделал? Этот маленький орленок, он сел прямо на столбик на скотном дворе, прямо в центре большой пятидесятнической деноминации. Вы знаете что? Мать-орлица снова кружила в воздухе, она взглянула на нее, в брючках, на голове стрижка, лицо накрашенное. Сказала: «Дорогая, ты больше похожа на пятидесятнического конюка, чем на орла пятидесятника. Тебе надо получше отмыться, иначе я даже не смогу тебя принять». «Верно. Я не хочу задевать ваши чувства, но я хочу кое-что состричь с вас. Позволь мне сказать тебе, брат, что ж, пятидесятническая церковь нуждается в чистке, начиная с кафедры до скамьи, это совершенно верно, откладывая в сторону всякое бремя. Неудивительно, что у нас не может быть пробуждения. Питаемся тем, чем питаются стервятники. Остаемся вечером дома, чтобы посмотреть какую-нибудь любимую телепередачу, вместо того, чтобы пойти на ваше молитвенное служение. Одеваясь в эти ужасные женщины, носят такие одежды, а мужчины выпивают немного в компании с друзьями и рассказывают грязные шутки и всякое другое между собой. Что вы хотите, друзья? Бог ни за что не приблизится к подобному беспорядку и вздору. У вас могут быть самые большие церкви в стране, у вас может быть больше денег, чем когда-либо, это не имеет ни малейшего отношения к этому. Вы можете водить компанию с теми, кого вы называете лучшим миром интеллигенции, может, ты носишь лучший костюм, но, брат, Богу нужно чистое сердце и чистые руки. Ему нужна очищенная церковь, тогда он может показать себя. Когда Бог расправляет свои великие крылья и демонстрирует свою силу, что он вчера, сегодня и вовеки тот же, орел говорит: «Да, Господь, это то, чего я желаю, я сражаюсь за это, я иду к этому». Конечно, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Ой! Куда девается наше время? Я хочу сейчас проповедовать, я просто... Но мы куда? О, вот в чем пятидесятническая церковь нуждается. В чистке ей необходимо вымыться, ей нужно тщательно очиститься, освящение. Люди, вы не от мира, не берите с кого-то пример, как другие, не старайтесь копировать каких-то кинозвезд. Ты — дочь Божья, ты — сын Божий. Не старайся быть Маттом Диллианом или кем-нибудь. Не старайся быть Пибоди Эрни или как там его зовут, или кем-то из них. Ты не любите дела этого мира. Если вы любите этот мир или дела этого мира, любви Божьей даже и нет в вас. Я знаю, брат, это вызывает тошноту. От этого тебя тошнит. Моя старая мать-южанка раньше говорила мне это. Мы все маленькие дети приходили в субботу вечером, и большая старая бадья из кедра, она наливала в нее воду и купала в ней малышей. И я был последним из 10. И я купался последним в той же самой бадье с водой, только немного подогревали ее. И потом мама брала... Мы были очень бедными. Она брала кожу от мяса и вытапливала ее, чтобы из нее получить жир. Мы не могли позволить себе покупку свиного сала, и поэтому она добывала жир оттуда, чтобы можно было добавить к кукурузному хлебу. И у нас были черноглазые бобы, ботва от репы и кукурузный хлеб. И у нас были свои... У нас была аллергия и остальное. И мама каждый вечер в субботу давала нам порцию касторового масла. Я до сих пор не выношу этой штуки, даже запах ее. И я подходил к ней, зажав свой нос. Я говорил: «Мама, не надо, не надо, не надо, я просто не выношу его». Она мне сказала очень хорошие слова. Сказала: «Сын, если тебя не затошнит от этого, то и не поможет». Точно так же и с проповедью. С этим словом, если тебя от него не затошнит по-настоящему так, что заставит твою духовную гастрономию начать действовать, это не принесет тебе никакой пользы. Это верно. Слово тебя освобождает. И освобождает на самом деле, снимает кандалы. Вы верите этому? Церкви необходимо пробуждение Святого Духа. Ей необходима уборка дома. Это орлы. Не надо кормить их куриным кормом. Они орлы. Доставьте их туда, где они должны будут лететь или погибнут. Вот и все. И Бог будет наблюдать за своим наследием. Он никогда не бывает слишком далеко. Он всегда близко, чтобы поднять тебя. Вы верите этому? Давайте тогда склоним головы для слова молитвы. Кто желал бы, чтобы его упомянули сейчас? И скажите: «Господь, смилуйся надо мной. Дай мне мысли орла. Дай мне желание орла. Дай мне жизнь орла. Позволь мне летать в Твоих небесах, там, Господь, где все возможно для тех, кто верит. Создай во мне веру, пусть растут мои крылья, пусть мои мускулы вокруг моих крыльях увеличиваются, пока я действительно не увижу Иисуса». О, благословит вас Бог! Небесный Отец, о, послание, может быть, показалось критичным, Господь, но оно не подразумевалось таковым, оно было сказано тем незамысловатым, единственным способом, который у меня есть, чтобы дать людям понять, Господь, что я верю, что Ты стараешься прийти к ним, чтобы встряхнуть церковь. Это великое Твое наследие, это великая пятидесятническая церковь, сильная церковь, в действительности. Ты потрясал вокруг них всякими дарами, всякими знамениями и чудесами, а они иногда сидят, откинувшись на спинку стула, как куры. О Боже, пусть они поймут, что они орлы, они могут летать, просто взять свою веру и улететь от этого, удалиться от этого старого высказывания: «Это не произойдет, ничего в этом нет». О Боже, я молю, чтобы Ты благословил здесь каждого в этот день, и пусть они все парят под самыми крыльями Иеговы. Даруй это, Отец. Я представляю их Тебе во имя Иисуса, Твоего Сына. Аминь. Это решать Господу, Богу, что Он делает. Теперь мы проведем молитвенную очередь, чтобы нам уйти отсюда. Я хочу, чтобы вы пошли сегодня вечером в церковь. Благословит вас Бог. Вы любите Господа? Аминь. Давайте просто споем еще раз, чтобы мне послушать это в Талсе, эту огромную группу. Люблю Его, Он первый возлюбил. На Голгофе искупил спасение мне. Хорошо. Люблю Его. Давайте теперь сделаем, чтобы это прозвучало громко для Него. Проповедь завершена. Давайте будем просто поклоняться Ему. Люблю Его, Он первый возлюбил, и на
Голгофе искупил спасение мне.
Теперь давайте просто как бы склоним головы и поднимем свои руки, пока группа затихает сейчас.
Люблю его, люблю его.
Приблизься, Господь.
Он первый возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне.
Что там было? 100 или 50? 50? Тот, у кого молитвенная карточка под первым номером, поднимите руку. Поднимитесь на ноги, если можете. Молитвенная карточка номер один. Ха! Ха, первый номер, поднимите свою руку. Молитвенная карточка номер один, поднимите. Вы тот человек, дама? Ха, первый номер. Пройдите вот сюда. Ха, второй номер. Потерянных овец Израиля, это верно? Теперь, сколько племен людей здесь на земле? Три племени. Народы Хама, Сима и Иафета. Теперь, это были иудеи, язычники и самаряне, которые наполовину иудеи и язычники. Вы заметили? Кто из вас знает, что Иисус дал Петру ключи в Пятидесятницу? Раньше. Это верно. Он открыл ключи от царства в Иерусалиме иудеям. Это верно. Филипп пришел и крестил их в Самарии, ибо на них еще не сходил Святой Дух, потому что ключи были у Петра. Пришел и возложил на них руки, и они приняли Святого Духа, самаряне. Правильно? В дом Корнилия кто был позван туда? Петр. С тех пор ничего другого об этом не сказано. Да, всем поколениям, всем племенам Евангелие было открыто народам Хама, Сима и Иафета. Так вот, если вы обратите внимание, я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели. Так вот, было два класса людей, два племени, которые ожидали Мессию. Кто это был? Это были иудеи и самаряне, но язычники, мы были англосаксами, у нас на спине висела дубинка, поклонялись истукану. Мы не ждали никакого мессию. Так вот, я просто удерживаю ваше внимание, если смогу, пока готовится молитвенная очередь, чтобы они все были готовы встать в ряд. Так вот, мы не ждали никакого мессию, поэтому мы и не получили ничего. Итак, но теперь... Он явился тем, кто ожидал его. Теперь, кто верит этому? Что ж, вот, после того, как они отвергли своего мессию, тогда, посмотрите, он пошел к иудеям. Какое знамение он показал? Он знал тайну их сердца. Теперь, что ортодоксальная церковь сказала о нем? Он Вельзевул, предсказатель. Иисус сказал, «Я прощаю вас за это, но однажды придет Святой Дух и будет делать то же самое. И сказать против Него не простится ни в этом веке, ни в веке грядущем». Правильно? Теперь смотрите. Он показал то знамение перед иудеями, он показал его самарянам, но никогда не показывал язычникам. Вы не найдете ни одного такого случая. Никак нет. Но перед тем, как он ушел, так вот, он сказал женщине. Теперь посмотрите на эту женщину, на эту проститутку, как мы назвали бы ее. Она знала о Боге больше, чем половина проповедников в Соединенных Штатах. Это верно. Они такие интеллектуальные, у них нет места для сверхъестественного переживания. Многие среди них замечательные христиане, сверхъестественные братья, но некоторые из них все еще куры.
Затем появилась она. И та бедная женщина, он пришел, отослал своих учеников, сел здесь, потому что самаряне ожидали... Кто из вас знает, что самаряне ожидали этого, Мессию? Вы верите этому? Что ж, давайте я вам процитирую. Святого Иоанна 4, вот. Приходит к колодцу женщина, самарянка, он сказал... Теперь, пока я здесь, с 40 по 50, под буквой Х, с 40 по 50, займите свое место. Хорошо? Х, с 40 по 50. Это все молитвенные карточки. Займите свое место. Теперь, заметьте, когда он пришел в тот день к колодцу и сел, а ученики пошли в город купить пищи, пока они отсутствовали, туда пришла одна миловидная женщина, неся на своей голове кувшин. И она крутила ворот, чтобы достать воды, и она услышала, как кто-то говорит: «Принеси мне пить». Тогда она присмотрелась, она увидела иудея. Ему было только 30, но в Писании сказано, что он выглядел на 50. Кто знает это? Ты человек, которому нет еще 50 лет, и говоришь, что ты видел Авраама? Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Это верно. Итак, сказали: «Тебе нет еще 50 лет». И вот она, пожалуйста, находилась там у колодца. Вот, Иисус, это было открытое место, что-то похожее на это. И он сказал: «Принеси мне пить». И тогда у них была сегрегация, как когда-то была у них на юге, темнокожих с белыми. Он сказал: «Это не принято, чтобы ты, иудей, просил у меня, самарянки», сказала. Он сказал: «Женщина, послушайте сейчас, что я говорю вам, вы упустите это. Женщина, если бы ты знала, с кем ты говоришь, если бы ты знала, то ты просила бы у меня пить, и я дал бы тебе воду, которую не зачерпнешь, придя сюда». Она сказала: «Колодец глубок, а тебе и почерпнуть нечем». И разговор продолжался дальше. Что он делал? Связывался с ее духом. Это то же самое, что я делаю прямо сейчас. С вами, стараясь удержать ваше внимание. Он сказал: «Принеси мне пить». Разговор продолжался до тех пор, пока он не выяснил, в чем была ее проблема. Кто знает, что это было? Она жила в прелюбодеянии. Итак, он сказал: «Женщина, пойди за своим мужем и приди сюда». Она сказала: «У меня нет мужа». Сказал: «Это верно. У тебя было 5, и тот, с которым живешь сейчас, не муж тебе». Теперь, та женщина, в ее положении, будучи той, что мы думаем, она проститутка, женщина с дурной репутацией, послушайте, что она знала о Писании. Она не назвала его, подобно тем проповедникам Вельзевулам, предсказателем бесом, а любому известно, что предсказатель — это от дьявола. Итак, кто такой предсказатель? Это извращенный субъект. Дьявол не может ничего творить. Он, если бы он был творцом, он мог бы создать себе мир, но он может извратить то, что создал Бог. Вы понимаете это? Вот, вот. Это звучит открыто в смешанной аудитории. Мужчина может жениться на женщине и жить с ней, как с женой, и ложе неоскверненное. То же самое с другой женщиной. Он пропал, видите? Это извращение того, что правильно. Вы понимаете, что я имею в виду? Сатана извращает. Предсказатель — это извращенный провидец Божий, совратившийся в дьявольские сферы. И тогда, заметьте, она не назвала его так. Она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк». Кто знает, что она сказала это? Сильно отличается от того, что говорили те проповедники. Сказала: «Я вижу, вижу, что ты пророк». Теперь смотрите, послушайте. Мы знаем, мы, самаряне, мы научены, мы знаем, когда придет Мессия, он будет совершать это. Это было знамением Мессии? Было? Мы знаем, что когда придет Мессия, он будет совершать это. Но ты кто такой? Иисус сказал: «Я и есть Он, кто говорит с тобой». Она побежала в город и сказала людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не это ли тот самый Мессия?» Но он никогда не совершал этого для язычника. Но он пообещал язычникам. Еще бы, у нас было 2000 лет обучения, точно как было у иудеев и самарян. Обучение, ожидание Мессии. Так вот, Иисус сказал, как было во дни Лота, в Содоме так будет в пришествии Сына Человеческого. Теперь смотрите, во дни Содома у них было пробуждение с интеллектуалом, с Лотом. Современный Билли Грейм пошел туда и проповедовал Евангелие, ослепил их. Но смотрите, что Авраам представлял собой церковь, избранные, пятидесятники, вызванные, отделенные от мирского. Теперь, есть пятидесятники в методистской церкви, есть пятидесятники в баптистской церкви. Пятидесятники — это не деноминация, это переживание, которое может иметь любой, кто желает его. Деноминационный пятидесятник не имеет исключительного права ни на какое пятидесятническое благословение. Если католик может его иметь, ты пятидесятник, потому что ты получил в свое сердце пятидесятническое благословение. Итак, Авраам был вызван, и этот ангел сидел там с Авраамом. И после того, как ангел ушел, он назвал его владыка, Элоим. Кто из вас знает, что Элоим — это великий и Иегова Бог? Конечно, Господь — Бог. И он сидел, повернувшись своей спиной к шатру. Смотрите, что он сказал Аврааму. Так вот, он незнакомец, никогда прежде не бывал там. Он сказал: «Авраам, где жена твоя Сара?» Откуда он знал, что у того есть жена, и откуда ему было известно то, что ее звали Сарой? Теперь, в Библии сказано, что Авраам сказал ему, что она была в шатре позади него. В шатре позади него. Он сказал: «Авраам, я буду у тебя согласно времени жизни. Так как я обещал тебе это дитя, я дам его тебе». И Сара негромко, но рассмеялась про себя. И ангел, стоя своей спиной к шатру, сказал: «Отчего это Сара рассмеялась? Видите это?» Иисус сказал, что это произойдет среди язычников как раз перед концом времени. Мессия сойдет в облике Святого Духа. Что сначала начал делать Мессия, когда он был крещен в Иордане Святым Духом? Что он делал? Начал исцелять больных. Какое было его последнее знамение? И его знамение перед тем, как он отвернулся от них. То знамение прямо там. Что принесло пятидесятническое пробуждение? Исцеление больных, чудеса и знамения. Что последнее? Вот оно. Кто из вас там болен и не имеет молитвенной карточки? Поднимите руку. Имейте веру и верьте. Кто-то говорит: «Как же это, брат Бранхам?» Тот Дух Божий, тот, кто дает обещание, не может не исполнить обещание. Те, кто без молитвенных карточек, я повернусь к вам спиной. Вы молитесь. И если Бог — это Бог, если Его ответ истинен, и я говорил вам истину на протяжении этих недель, что это знамение Его скорого проявления, любой цивилизованный здоровый ум понимает, что мы при завершении чего-то. Цивилизация не может больше продолжаться, ее просто шатает и трясет. Чего она ожидает? Ее срок уже давно вышел. Как было во дни Ноя, долготерпение. Она занимает сверхурочное время ради избранных. Ее срок выше, но Бог ожидает, чтобы привести свою церковь в порядок. Он ожидает нас с вами. Пусть Он дарует благословение. Молитесь. Когда женщина коснулась края его одежды, некоторые из вас, женщины, которые там сейчас, пусть это будет как в библейском рассказе. Некоторые из вас, женщины, кто верит сейчас и верит, что имеет достаточно веры, чтобы верить Богу, верьте, что все, что Бог сказал, это правда. И там была бедная женщина, которая коснулась края его одежды. И когда она коснулась его одежды, он повернулся, сказал: «Кто прикоснулся ко мне? Кто прикоснулся ко мне?» И они все отрицали это, сказали: «Что ж, все прикасаются к тебе». Петр упрекнул его, сказал: «Все прикасаются к тебе, почему ты такое сказал?» Он сказал: «Но я почувствовал, что я ослабел». Это правильный перевод. «Добродетель вышла из меня», а добродетель — это сила. Кто знает это?
Добродетель вышла из меня. И он осматривал вокруг, смотрел на толпу, пока он не обнаружил ту бедную женщину. И он сказал ей, что у нее прекратилось кровотечение, потому что ее вера исцелила ее. Правильно? В Библии сказано, что он сейчас первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. Вы, новые, те, кто впервые, верят этому? Так вот, помните исцеление. Если бы он стоял здесь, в этом костюме, который он дал мне, он не мог бы исцелить вас. Если бы вы пришли сюда на платформу, «Господь, ты исцелишь меня», знаете, что он сказал бы вам? «Я уже это совершил. Я был изъязвлен за грехи ваши. Ранами моими вы были исцелены». Спасение и исцеление – это готовое изделие. Нужна ваша вера, чтобы принять это. Теперь, он сделал бы что-то для того, чтобы доказать, что он мессия. Так вот, эти вещи не подтверждают, что я какой-то мессия, я грешник, спасенный благодатью. И неважно, насколько сильно Бог помажет меня, он должен помазать также и вас. Это не будет действовать только через меня, нужны вы, чтобы привести это в действие. Неважно, насколько сильно Святой Дух может сойти на меня, он должен быть на вас тоже. Но если он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей, и в Библии сказано, он вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда он будет действовать одинаково. Он здесь в нас. Вы верите этому? Так вот, все оставайтесь на своих местах, пребывайте в благоговении, молитесь. И пусть Господь Бог дарует это. Только, Господь, пожалуйста, эти милые люди, я, Господь, ты знаешь цель моего пребывания здесь. И я молю, чтобы ты позволил им увидеть, если они никогда уже не увидят. Дай им понять, что пришествие Господа близко. Пусть они знают, что эти жестокие, казалось бы, послания расшевеливают их, не чтобы разыграть умника, не строю из себя в собственных глазах, но потому, что ты помазал это и сказал так. Подтверди это, Господь. Я говорил в поддержку тебя, скажи в поддержку меня, Господь, что мои слова истинны, потому что они исходят от тебя. Я прошу во имя Иисуса. Аминь. Примите свой призыв. Не упустите свой день. Кто в этой молитвенной очереди мне не знаком? Поднимите свою руку все те, кто не знаком. Все, которые стоят там, незнакомцы, поднимите ваши руки. Я не знаю никого, кроме Джина Гоуда, сидящего здесь, Пэта Тайлера вон там. Это единственные, которых я вижу. Мой сын стоит там в конце. Единственный, кого я знаю. Та женщина, сидящая там, которая трет свои глаза, в красной шляпе, сидит вон там. Вы верите, что Иисус услышал вас, когда вы просили Его исцелить те головные боли из-за синуса? Вы верите, что Он услышал вас? Вы молились об этом, не так ли? Если это верно, встаньте на ноги. Если это истина, поднимите вверх руку. Если я не знаю вас, и вы не знаете меня, поднимите другую руку. Обе руки. Мадам, вы бывали на моих собраниях пробуждения раньше, но я имею в виду, я не знаю вас. Нет, хорошо, хорошо. Теперь они прекратились. Вы можете идти домой и быть здоровой. Я хочу спросить у вас кое-что, люди, чего коснулась та женщина? Вот моя рука, я не помню, она бывала на собраниях. Теперь вы скажете, что насчет кого-нибудь вон там на балконе, здесь внизу, может быть, на собрании когда-то раньше? Я ни за что не знал бы, кто вы такие. Единственное, что я знаю, что вы были только здесь, на собрании. И вот она коснулась чего-то, и что? Я говорил недавно о том столбе огненном. Вы не видите его? У кого есть его фотография сейчас? У них есть она здесь, на собрании. Так вот, он выглядит как столб огненный, не правда ли? И теперь, его жизнь, что он производит? То же самое, не я, вот. Он! Что он производит? Те же самые дела, которые он совершал, когда он был в Сыне Божьем. Теперь он в принятых сыновьях и дочерях Божьих, благодатью истинного Сына Божьего. Вон там, сэр. Вы хотите перестать страдать от болезни сердца? Верите, что Бог сделает вас здоровым? Сидя прямо там.
Вы смотрели, задаваясь вопросом, и вдруг какое-то странное чувство коснулось вас.
Это верно.
Я вас не знаю.
Не знаю?
Вы меня не знаете, а я не знаю вас. Если это верно, поднимите свою руку. Вы верите, что ваша болезнь сердца прошла? Помашите своей рукой. Хорошо, тогда это прошло. Видите?
Вы верите? Вот сидит одна дама прямо вот здесь. Вы не видите над той женщиной тот свет? У нее болезнь желчного пузыря.
Она упустит это. Боже, помоги! Мисс Смол,
вы верите, что Бог исцелит вас от той болезни желчного пузыря?
Тогда встаньте на ноги.
У вас больше веры, чем вы думали.
Я не знаю эту женщину. Это была Божья благодать.
Если мы не знакомы, помашите руками вот так, дама.
Вот, я вас не знаю, но то, что он сказал вам, это правда.
Поднимите руку. Что он сказал?
Хорошо, тогда имейте веру и ступайте домой и будьте здоровы.
Если можете верить, эта дама, сидящая вот здесь, с болезнью брюшной полости.
В брюшной полости,
да, Эффи, это та, о ком я сейчас говорю. Встаньте, Эффи.
Такая была у вас болезнь?
Я вас не знаю, если это верно, поднимите свои руки. Я никогда в жизни вас не видел. Бог на небесах знает это. Ступайте домой, это прошло. Благословит вас Бог.
Если вы умрете в своих грехах, это будет не по Божьей вине.
Вы можете быть очень преданным церкви, но грешник.
Это неверующий. Имейте веру в Бога.
Хорошо.
Так вот, эти люди здесь — это молитвенная очередь для возложения рук на больных.
Вы будете верить этому, несмотря ни на что?
Теперь, это люди без молитвенных карточек,
где идет очередь с развлечением.
Там. Без молитвенных карточек.
Теперь начинайте верить.
Остальные. Не надо перемещаться с места на место, понимаете? Каждый из вас — это дух, понимаете? Каждый из вас — это дух.
Вы это знали?
Если бы не так, вы были бы мертвыми.
Итак, я говорю сейчас о вашем духе, не о вас.
Это ваш дух.
Подойдите сюда, дама.
Вы верите, что я Божий слуга?
Мы не знакомы друг с другом.
Мы не знаем друг друга.
Если это так, чтобы и аудитория наверху на балконе поняли, просто поднимите свою руку, если мы не знакомы. Никогда не встречались.
Здесь открытое место.
Поскольку первой в ряду оказалась женщина, вот святого Иоанна 4. Мужчина и женщина встречаются впервые в жизни.
Если здесь между нами Дух Христа, тогда Он произведет дела Христовы.
Пожалуйста, не ходите. Вот, вы просто губите, вы причиняете вред другим, понимаете?
У меня контроль над каждым из вас. Я стараюсь помочь вам. Пребывайте в полной тишине и благоговении.
Хорошо, если Господь, Бог расскажет мне что-то о вас, если я подойду сюда, наверное, вы больны.
Может, вы не больны, но если вы больны, и я подойду сюда и просто возложу свои руки на вас, скажу, вы выздоровеете, дама,
вы могли бы поверить этому, потому что это правда.
Но если бы здесь стоял Святой Дух, и что если бы этот костюм был на Господе Иисусе, стоял бы здесь, и вы сказали, исцели меня, Господь.
Он сказал бы, я уже это совершил.
Но он сделал бы нечто так, как он делал, когда он был здесь тогда прежде, как он сделал женщине у колодца, чтобы дать вам знать, кто это.
Как он дал ей знать?
Сказал ей нечто, что было в ее жизни.
Это верно, слушатели?
Тем, кто впервые, тоже понятно?
Он сказал ей нечто, что было в ее жизни.
Теперь, если бы он сказал нечто, что в вашей жизни, как он сказал Симону Петру, или как он сказал кому-то в Библии, каким образом он говорил, тогда это придало бы вам много веры. Это придало бы веры каждому из вас, чтобы поверить.
Теперь, вот оно, что ж, не за каким-то черным занавесом, не какая-то охота за бесами, но прямо здесь, у вас на платформе, из слов Библии. Может быть, немного нарушает теологию, но тем не менее это Писание. Понимаете? Если бы я мог помочь вам и не сделал это, я был бы обманщиком. Я был бы недостоин того, чтобы стоять здесь рядом с этой Библией, если бы я мог помочь вам и не помог. Я не могу помочь вам. Единственное, что я могу сделать, дать вам осознать нечто, что Христос здесь, чтобы исцелить вас, сделать вас здоровыми, если вы больны. Вы больны. Вас беспокоит болезнь женщин. Это женская болезнь. Это верно. Если это верно, поднимите руку. Чтобы вам не... Вы будете знать, что я не отгадываю. Одну минуту. Вложите что-нибудь себе в сердце и просто молитесь про себя в сердце за все, что хотите, чтобы Бог сделал. Да, вы что-то вложили себе в сердце прямо сейчас. Это ваш муж. Это ваш муж. Вы верите, что Бог может сказать мне, что с ним не в порядке? Что-то не так в головном мозгу. Это называется типа затвердение артерий в головном мозгу. Это правда. Это вера. Если Бог скажет мне, кто вы такая, это придаст вам много веры. Вы верите этому всем своим сердцем? Нэнси Джиллипс, ступайте домой, Иисус Христос исцелил вас и вашего мужа, и делает вас здоровыми. Отнесите ему тот платочек. Это правда, не так ли? Хорошо, продолжайте свой путь. Теперь вы верите Богу? Просто имейте веру. Не сомневайтесь. Теперь я хочу попросить эту большую церковь здесь, чтобы вы помолились со мной за этих людей. Это чья-то мама, чей-то папа, чья-то любимая, чей-то муж. Молитесь. Не перемещайтесь с места на место, пожалуйста. Вы просто губите собрание. Затихните и молитесь. Мы разойдемся через 10 минут, если вы просто будете пребывать в почтении. Подходите, мама. Если я не скажу ни слова, а только помолюсь за вас. Вы поверите этому? Господь Иисус, я молю, чтобы ты исцелил ее во имя Иисуса. Подходи, мой брат. Верь всем своим сердцем. Наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, сделай его здоровым. Аминь. Благословит тебя Бог, мой брат. Хорошо, сэр, подойдите. Никакой разницы, сэр, нет, все в порядке. Я знаю, что с вами не то, но нет необходимости говорить вам. Вы думаете, это помогло бы вам, если бы я вам сказал? Не помогло бы. Хорошо. Но так или иначе, ваша болезнь сердца прошла, когда вы ушли оттуда. Так что продолжайте свой путь, радуясь, говоря «Благодарю тебя, Отец». Подойдите, сэр. Во имя Господа Иисуса, Отец, я молю, чтобы ты исцелил его. Аминь. Верьте теперь. Имейте сейчас веру, сестра. Подходите, как все эти... Смотрите, там почти 3000 человек, которые здесь молятся за вас сейчас. Во имя Иисуса пусть она исцелится. Даруй это, Отец. Подходите. Сэр, артрит скрутит вас однажды, если у вас не будет сейчас веры. Вы верите этому? Сейчас? Тогда идите и исцелитесь во имя Иисуса Христа. Подходите, сестра. Отец Бог, во имя Господа Иисуса, исцели нашу сестру. Аминь. Подходите, веруя сейчас. Все верьте и молитесь. Небесный Отец, я молю, чтобы ты исцелил ее. Во имя Иисуса. Аминь. Подходите. Так вот, брат, если бы у нас были видения для каждого человека, то это просто ты, им пришлось бы унести меня со сцены, понимаете? Я ослабел бы. Но чтобы вы знали, идите и съешьте свой ужин сегодня. Он будет очень вкусным. Проблема с желудком оставила вас. Вы видите? Идите и поешьте. Хорошо. Подходите, сестра. Я это делаю с определенной целью, отставляю себя в сторону, друзья. Потому что видение... Кто знает, что Иисус говорил, сила вышла из меня? Я прямо сейчас, я просто очень и очень обессилен. О, Отец, я молю, чтобы ты исцелил нашу сестру. Во имя Иисуса даруй это. Подходи, дорогая сестра, не сомневайся сейчас. Подойди, веруя всем своим сердцем. О, Господь, во имя Христа исцели нашу сестру. Даруй ей ее победу, Господь. Подходи, моя сестра. В Библии сказано, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Во имя Иисуса пусть она исцелится. Аминь. Даруй это. Подходите, сестра. Ваша болезнь спины прошла, так что вы можете продолжать свой путь, радуясь. Вы верите? Видите? Почему? Почему? Послушайте, я хочу спросить у вас. Послушайте, друзья, когда те люди проходили здесь, в Библии, в ней говорится, они возложат руки на больных, и они будут здоровы. Это то же самое, что и сказать им. Вы верите этому?
Конечно, вы верите.
Взгляните сюда, сэр. Вы верите, что я его слуга? Теперь, там была женщина, которую я остановил недавно, вы мужчина. Вы верите, что Бог может сказать мне, в чем ваша беда, и сделать вас здоровым?
Так точно. Что ж,
ваша болезнь желудка – это первое, что вас беспокоит. Немного. Это верно. Так точно. Так точно. И ваша предстательная железа. Так точно. Потому что из-за предстательной железы вы нервничаете, и поэтому у вас расстройство. Это совершенно точно.
Вы думаете, что ваша жена тоже могла бы выздороветь, если бы вы поверили?
Хорошо. Если вы будете верить всем своим сердцем, тогда ваша жена сможет исцелиться. Да, нервозность, расстройство и слабость и прочее. Вы верите всем своим сердцем сейчас, что она исцелится. Следуйте своим путем и говорите «Благодарю тебя, дорогой Господь Иисус», и она выздоровеет тоже. Господи Иисус, я молю, чтобы Ты помог в этом, о Господи, и сделай так, чтобы Его слава Божия сойдет на Него, и Он исцелится во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь идите веруя, мистер Дот, и верьте всем своим сердцем, и выздоравливайте.
Хорошо.
Подойдите, сэр. Небесный Отец, я молю, чтобы Ты исцелил нашего брата и сделал его здоровым во имя Иисуса. Подходите, сестра, сюда. Верьте ему сейчас всем своим сердцем. О Боже, Отец наш, я молю, чтобы Ты сделал ее здоровой во имя Иисуса. Подходите, брат. Приводите малыша. Теперь не сомневайтесь, просто приводите его с собой, как будто вы идете прямо под крестом. Господь, я благословляю их во имя Иисуса. Аминь.
Подходите, сестра. Подходите, веруя сейчас всем своим сердцем.
Отец, во имя Иисуса я молю, чтобы Ты исцелил ее. Аминь. Верьте сейчас и пребывайте в настоящем благоговении. Верьте всем своим сердцем. Во имя Господа Иисуса пусть она исцелится, Господь. Аминь. Подходите, сестра, веруя всем своим сердцем. Верьте, что она сейчас выздоровеет и прозреет и прочее. О Господь, я молю, чтобы Ты исцелил ее. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Прошлым вечером молился за одного мальчика, примерно 15-16 лет. Он проходил, паренек, сильная вера. Я взглянул на него, я сказал, «Конечно, ты знаешь, сынок». И вот он вышел туда. Прямо так и пошел там, и бедный мальчик, родившийся слепым, стал видеть. И пронзительно закричал, «О, брат Бранхам, я вижу!» Здесь лежит. Вот здесь веревочка от одного младенца. У младенца была водянка. Голова уменьшилась примерно вот настолько за одну ночь. Только прошли мимо. События происходят. Вы должны верить, однако, понимаете, вы не куры, вы орлы.
Проходите.
Во имя Иисуса Господь, пусть Он исцелится для славы Божьей. Аминь. Подходите веруя, имея веру. Вы знаете нечто, знаете, о чем я думаю, друзья? Я не ругаю людей, но я хочу, чтобы вы знали одну вещь. В нашей жизни телевидение занимает слишком много места. Нам хочется развлечений, мы не... Бог показывает все это не для того, чтобы развлечь вас. Он хочет, чтобы вы осознали Его присутствие. Эти вещи могут произойти с каждым. Но это почти убило бы. О, я не выдержал бы этой очереди. Вот, подойдите сюда, дама. Мы с вами не знакомы друг с другом. Вы считаете, что Бог мог бы мне сказать, в чем ваша беда? Это помогло бы вам? Это помогло бы всем вам, если бы Бог сказал сейчас что-то этой женщине. Ваше ухо. Вы верите, что Бог исцелит его? Вы боитесь, что это рак? И это у вас в левом ухе, это верно? Что ж, это было, но теперь этого нет. Вот, послушайте, вы верите Богу? Если Бог расскажет мне, кто вы такая, это поможет вам? Хорошо, Руби Томпсон, ступайте домой и исцелитесь во имя Иисуса Христа. Видите? Имейте веру. Подходите сейчас, не сомневайтесь. Бог может рассказать мне вашу беду. Вы думаете, что это помогло бы вам? Тогда диабет, болезнь сердца. Продолжайте свой путь и исцелитесь, и верьте Богу. Да, просто у вас наступает старость. Вот, просто идите верой. О, Господь, я молю, чтобы Ты исцелил нашего брата и сделал его здоровым. Аминь. Боже, даруй это. Подходите, дорогая сестра, во имя Господа Иисуса, пусть она исцелится. Аминь. Прося Божьих благословений, как это может не исполниться? Во имя Иисуса Христа, пусть это произойдет, Господь. Аминь. Подходите, брат мой, во имя Иисуса Христа, дай исцелиться, брат наш. Аминь. Проходите, дорогой брат. Благословит вас Бог. Приводите и мать. Проходите сюда, сестра. Во имя Иисуса Христа, исцелитесь. Проходите. Во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра сейчас исцелится. Да, верьте сейчас. То же самое произойдет и там, если вы не будете сомневаться. О Боже, благослови этого несчастного дорогого брата. Я молю, Небесный Отец, чтобы Ты исцелил его и сделал его здоровым. И пусть это произойдет, что он прозреет и выздоровеет. Во имя Иисуса. Аминь. Имейте сейчас веру, не сомневайтесь. Я не могу исцелять. Он как раз здесь. Он исцелитель. Не сомневайтесь. Будьте как слепой Вартимей, продолжая смотреть за вашими руками. Во имя Иисуса Христа, пусть эта сестра исцелится. Хорошо. Подходите, сестра дорогая. Вы верите все? Настоящие? Нечто произошло, одну минуту, тот человек, сидящий там. У вас астма, сэр. Это верно. Вы молились, вы повернулись, чтобы сказать, разве это не удивительно? Я скажу вам еще кое-что. Они вырезали примерно 2/3 вашего желудка из-за болезни желудка. Это верно, не так ли? Если это верно, помашите своей рукой. И мы не знакомы друг с другом. Иисус Христос исцелил вас. Ваша вера сделала вас здоровым. Продолжайте свой путь, радуясь. О, не сомневайтесь, верьте. Хорошо, дама. Подождите минуту. Так вот, вы здесь не ради себя. Вы здесь ради кого-то другого. Это верно. И ваш брат не здесь. Ваш брат даже не в этом штате. Он в Сент-Луисе, он в больнице, у него сердечная болезнь, и он является, был служителем. И вы подумали, что если бы я прошел мимо вас и возложил бы на вас руки, то вы... Я не знал бы, о чем я говорил, но я знаю. Итак, следуйте своим путем, и он выздоровеет, я верю. Хорошо? Имейте веру, просто двигайтесь вперед. Вот здесь другая женщина, думающая о том же самом прямо сейчас, о дочери, которая погибла. Миссис Везерман, Уотерман, вот так. Миссис Уотерман, верьте сейчас всем своим сердцем. Ваша дочь была забрана с определенной целью. Не сомневайтесь, верьте Богу. О Боже, во имя Иисуса Христа да будет он исцелен. Аминь. Подходите, веруя сейчас всем своим сердцем. О Господь Бог, Творец неба и земли, даруй исцеление этой женщине. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Верьте теперь. Теперь послушайте. Не существует медицинского средства, но есть небесное средство. Это верно. Вы верите этому? Она будет нормальна и здорова. Проклятие! Я проклинаю этого беса, который сделал это зло этому ребенку, и я снимаю с него это проклятие во имя Иисуса Христа. Пусть этот ребенок станет нормальным. Аминь. Это должно исполниться. Хорошо. Продвигайтесь, радуйтесь, исцелитесь и съешьте свой ужин. Хорошо, подходите, сэр. Верьте ему всем своим сердцем. Во имя Господа Иисуса пусть он исцелится. Аминь. Это достигло очень многих мест в аудитории. Одну минуту. Это у кого здесь нервный желудок? Во всяком случае, поднимите свою руку. Просто так много, что я не могу. Видите там? Все те, у кого нервный желудок, встаньте на ноги. Вот каким образом вы избавитесь от этого. Встаньте на ноги. Одну минуту. Стойте спокойно, сэр. Идите веруя, мой брат. Во имя Иисуса Христа, да будете вы исцелены. Подходите сейчас. Верьте всем своим сердцем. Вы верите, сестра? Во имя Иисуса Христа, да будете вы исцелены. Нервный, всегда были, всю жизнь. Все, кого беспокоит нервность и почки, встаньте на ноги. Встаньте на ноги все, у кого есть это. Идите, веруя теперь. Имейте веру, понимаете? Встаньте вон там. О Господь Бог, я молю, чтобы Ты смиловался над нашим братом и сделал его здоровым во имя Иисуса Христа. Аминь. Имейте веру. Вы верите сейчас, сестра дорогая? Во имя Иисуса Христа пусть она исцелится, Отец, для славы Божьей. Нечто происходит. Это все Билли? Да, да. Подходите сюда, сэр. Мы не знакомы друг с другом. Бог знает нас обоих, не правда ли? О, это просто происходит везде. Помните, проповедники, братья мои, мои дорогие братья Орлы, когда я уеду отсюда, в течение недель вы будете узнавать об исцелениях, о которых будут свидетельствовать в вашем собрании. Они исцелены, но они не знают этого, понимаете? Понимаете, это просто происходит везде. Почему у нас не могло быть такой веры сначала, друзья? Это то, что надо. Вы верите, что Бог может помочь вам? Вы верите, что Бог может мне сказать, что с вами не в порядке? У вас сильные головные боли, у вас приступы головокружения. Это происходит из-за опухоли на шее. Это вера. Вы верите, что Бог знает, кто вы такой? Вы служитель. Вас зовут служитель Джек Коул. Это совершенно верно. Ступайте. Верьте, сэр. Все, у кого бывают приступы головокружения или головные боли, поднимитесь на ноги. Каждый человек больной, поднимитесь на ноги. О, Боже, что могло бы произойти, если бы это просто произошло? Что могло бы произойти? Вы верите этому? Сколько здесь верующих, убежденных в том, что это Святой Дух? Поднимите свою руку. Я не могу сделать всего этого. Вы верующие? Возложите друг на друга свои руки и потребуйте, чтобы дьявол вышел из того человека, на котором лежат ваши руки. Ваши молитвы ничем не хуже моих. Положите друг на друга свои руки. Правильно. Дама вон там. Тогда туберкулез оставил вас. Болезнь предстательной железы оставила вас, брат. Вы можете убрать свои руки и восклицать хвалу. Туберкулез у той дамы, которая стоит вон там, он исчез. Забудьте об этом. Иисус Христос исцеляет вас. Вот так, друзья. Давайте воздадим Богу хвалу. О, Господь, Ты здесь. Я осуждаю дьявола во всех его делах. Я осуждаю всякого злого духа. Сатана, тебя разоблачили. Ты осужден. Во имя Иисуса Христа я приказываю тебе живым Богом, выйди из этой аудитории. Ты больше не сможешь заставлять сомневаться. Святой Дух показал себя реальным перед ними. Ты не сможешь больше заставлять их сомневаться. Они возложили руки друг на друга. Иисус сказал, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат руки на больных, они будут здоровы. Иисус, Ты одержал победу. Ты Бог небес. Да будут сломлены власть болезни и власть дьявола над этими людьми. Во имя Иисуса Христа.